новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 19 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы можете смотреть и слушать нас в прямом эфире либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет на 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. 4 балла нам обещают и в 5 вечера, в 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера как максимум на сегодня 6-бальные пробки. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это внешнее Садовое кольцо, которое останавливается где-то в районе Курского вокзала и с большим трудом передвигается вплоть до пересечения с направлением на Ленинградку.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В МИДе заявили о назревших изменениях в военной и ядерной доктринах России. Москва к этому, говорят, предельно ответственно относится, но хотелось бы понять, о чем может идти речь. Первая тема, вторая тема. Генсек НАТО призвал Китай сделать выбор между Российской Федерацией и Европой. Энтони Блинкен обвинил Пекин в игре на российском и на западном поле. Можно ли ожидать, что Китай сделает свой однозначный выбор в ближайшее время или в ближайшей перспективе? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. То, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу уже 21 июня. РИА Новости пишут об этом в срочном сообщении, ссылаясь на заявление адвоката Андрея Грохотова.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните прямо в эфир без премодерации 7373948, код города 495. Первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, это заявление Сергея Рябкова, замглавы внешнеполитического ведомства. Много вчера говорил, и среди прочего в МИДе заявили о назревших изменениях в военной и ядерной доктринах Российской Федерации. Рябков, правда, сказал, что Москва предельно ответственно подходит к этому вопросу, но вот прямая цитата. «Опыт, полученный в ходе специальной военной операции и анализ поведенческой модели коллективного Запада, показывает, что нужно уточнить некие параметры, которые применимы к случаям, описанным в военной доктрине, и в основах государственной политики по ядерному сдерживанию работа в этом направлении идет». С вашей точки зрения, вот если бы от вас зависело внесение изменений в военную и ядерную доктрину Российской Федерации. Я понимаю, что не каждый в любой момент готов вспомнить формулировки и той, и другой доктрин, но все-таки с вашей точки зрения, что в этом смысле нужно менять? О чем может идти речь, когда говорят о назревших изменениях в военной и ядерной доктринах России? Но прежде руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич к нам присоединится. Андрей Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, о чем может идти речь, когда Рябков говорит, назрели изменения в военной и ядерной доктринах Российской Федерации?
Да, смотрите, здесь очень важный момент, связанный с развитием наших, с развитием наших ядерных сил сдерживания. И второй вопрос – это возможность их применения в тех или иных условиях. Дело в том, что у нас есть определенный дисбаланс по сравнению с американцами, потому что они для себя оставили право превентивного применения ядерного удара для эскалации конфликта, для того, чтобы закончить его на выгодных для себя условиях. Это единственная страна в мире. У нас оборонительная концепция, причем мы для себя оставляем там варианты ответных действий, в том числе, если по нам наносятся удары не ядерными силами, по стратегическим объектам ядерного сдерживания, что, в принципе, ставит под угрозу наши ответные действия. Кстати, это именно сейчас и происходит, и Украина планомерно наносит удары по нашей ядерной инфраструктуре, это по аэродромам базирования стратегических наших ракетоносцев, до самолетов, которые могут запускать ядерное оружие в Энгельсе, соответственно, радаром дальнего радиолокационного обнаружения в Воронеж, те установки, которые Украине к этому конфликту не имеет никакого отношения, но мы же понимаем, что это как западные сателлиты, и их, его руками используется нанесение ударов. Это, в принципе, уже распаковывает в какой-то части наши возможности. Но на самом деле еще очень важный момент – это противоракетная оборона, которая у нас тоже выстраивается совместно с американцами. Совместно, я имею в виду, что друг против друга. И американцы уже давно приблизили всю свою инфраструктуру, значит, противоракетной обороны. Это ракеты-перехватчики комплекса «Иджес офшор» или морского базирования, вот, а также радарные установки. Они их размещают вдоль наших границ в европейских странах и в других регионах. Вот, и, в принципе, я думаю, у нас назревает такая же необходимость размещения наших комплексов где-нибудь в Латинской Америке, на той же Кубе, поближе к американской территории. Вот, конечно, это все будет требовать нормативно-правового закрепления в нашей стратегии, стратегических документах.
То есть без изменений в военной или ядерной доктринах ничего, о чем вы говорили сейчас, сделать пока невозможно?
Нет, на самом деле все возможно, но у нас президент и правительство всегда очень скрупулезно относятся к нормативно-правовым актам. Вот, мы стараемся сначала решить вопросы нормативного обеспечения, потом уже дальше двигаться. Вот, поэтому ядерная стратегия, она, во-первых, определяет развитие тех или иных средств и сдерживание новых вооружений, применение их, базирование. Вот, она содержит закрытую часть. Вот. Ну и, конечно же, всех нас интересует вопрос, будем ли мы менять концепцию, связанную с применением ядерного оружия. Как? Будем ли мы разграничивать вопросы тактического ядерного оружия, стратегического, которое пока там обобщено, хотя это разные вещи, ведь мы же на дежурство уже поставили наше, назовем так, ядерное оружие в Белоруссии сейчас, потому что совершенно другая обстановка. Вот, поэтому это все, я думаю, нужно будет учитывать.
Когда, как понимать тогда слова Рябкова вчерашние? Он все-таки говорит об уточнении неких параметров, а вы говорите, как кажется, о более серьезном пересмотре доктрин.
Ну, я предполагаю, это же, вы же понимаете, мы же не знаем с вами, да, что там реально будет. Он, как дипломат, конечно, всегда это делает так более пространно и, значит, не вдаваясь в конкретику. Я предполагаю, что у нас назрело. У нас назрело изменение нашей всей конструкции. Более того, смотрите, еще очень важный момент. Дело в том, что мы с американцами, заключив договор СНВ-3, стратегических наступательных вооружений, выравнивали потенциалы Советского Союза сейчас, России и США, а в американцев есть договор о том, что в случае начала ядерной войны с Советским Союзом или с Россией, удары будут одновременно наноситься и британскими ядерными силами, и французскими. То есть фактически нам нужно сейчас вот этот дисбаланс выравнивать. И в какой-то части заключения, может быть, стратегических договоров с Китаем или с другими странами, которые обладают ядерным оружием, вот в такой же части, как это происходит у американцев, это тоже назревшая мера. Более того, сегодняшнее заключение стратегического договора о военной помощи друг другу Северной Кореи, это как раз в том числе и вытекает из этого. Ну, то есть представим себе ситуацию, что по Северной Корее наносится удар тактическим ядерным оружием, и мы как союзник должны помочь. Это распаковывается нашу концепцию ответных действий с ядерным оружием или нет? И если да, то это нужно вносить изменения в концепцию, в том числе вписывая туда, что есть союзник, за которого мы тоже готовы включаться, в том числе с ядерными средствами.
Готовы ли кто-то из наших союзников на такую роль, на ваш взгляд?
Ну, Северная Корея точно готова. Китай в какой-то части, конечно, будет пытаться держать баланс. Ну вот, хотя он однозначно понимает, что как бы он может быть следующей страной, если, условно говоря, у Запада получится нас в какой-то части победить, разделить или там разбить на мелкие куски. Ну вот, но Северная Корея, я уверен, что точно готова.
На ваш взгляд, это вопрос одного из наших слушателей, 123-й пишет, на ваш взгляд, можно ли в скором будущем ожидать Карибского кризиса? 2.0, как он это называет, и если да, то надо ли в этом смысле менять доктрины?
Ну, смотрите, у нас президент сказал, что в случае передачи Западом носителей ядерного оружия, таких как самолеты F-16, которые могут по нам нанести удар бомбами B-61 версии 12, это как раз находящиеся в Европе на американских складах, ну вот, мы готовы будем передать Корее технологии межконтинентальных баллистических ракет. Ну, соответственно, понимая, что боеголовки там будут, скорее всего, корейские. Вот. Это все тоже подразумевает необходимость тоже прописания. Что касается кризиса на уровне, значит, Карибского, Там, конечно, уже войска стояли и смотрели друг на друга, и пересечение там незримой линии в море нашими, значит, кораблями, американцы должны были там открыть огонь и разыграться война. Пока мы еще не настолько стоим, еще не смотрим через прицелы друг друга, но ситуация достаточно критичная. И, судя по всему, выход без какой-то большой драки из нее не предполагается, потому что Запад, ну, действительно потерял за последнее время вот какой-то страх ответных действий. Он привык, что он воюет со странами очень слабыми, он всегда коллективно наваливается, вот, и их побеждает. И тут появился кто-то, кто готов этой банде, которая задирает весь, условно говоря, поезд и ходит из вагона в вагон, кто-то бросил вызов ей и сказал, что нет, ребят, так не будет.
Они потеряли страх.
Да. И они не боятся, что могут быть ответные действия.
Но просто, когда вы так говорите, надо говорить, а наша сторона страх не потеряла.
Ну, мы рассуждаем достаточно здраво. Мы понимаем, что ядерная война с США для нас не пройдет безболезненно. Это очень опасно.
Алло?
Давать им, условно говоря, безнаказанность. Это очень опасная тенденция. Тут нам придется показывать зубы на каком-то этапе 100%.
Спасибо. Андрей Клинцевич, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Молния с ленты агентства ТАСС ученому Голубкину, которого осудили на 12 лет колонии строгого режима за госизмену, приговор вступил в силу со ссылкой на апелляционный суд, пишет агентство ТАСС. Теперь ваше сообщение, ваше мнение по поводу изменений военной и ядерной доктрины. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, я здесь Денис. Вот, ну, я согласен с это, господином Клинцевичем, что давно пора вносить доктрину изменения, что там должно появиться вопрос о примитивном ядерном ударе.
И что это изменит? Нет, подождите, а что это изменит?
Ну, это, по крайней мере, будет возможность торга на переговорах. То есть вы хотите примитивного удара, мы можем его нанести. Например, мы можем нанести примитивный удар по Львову.
С вашей... или подождите, по... подождите. Или по... с вашей точки зрения сейчас мы этого не можем.
Ну, у нас же президент очень любит юридически все было чисто, понимаете?
Понятно, 123-й возвращает нас к этой формулировке насчет того, кто потерял страх. Мы потеряли страх, Запад наглость потерял с его точки зрения. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Вы пишите либо через СМС-портал, либо через Телеграм.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как только мы заговорили о возможностях изменений в военной и ядерной доктринах Российской Федерации, тут же вспомнили о Китае, а о Китае не забывают все. Генсек НАТО на днях призвал Китай сделать выбор между Российской Федерацией и Европой. Йенс Столтенберг заявил, что Пекин пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами и одновременно содействует России. Как сказал Столтенберг, Китаю пора сделать окончательные выборы, хотя пока рано говорить о возможных экономических последствиях. Вследствиях тесных связей с Москвой эту тему придется поднимать. Цитирую по агентству РИА Новости. Столтенберг не единственный, кто в течение последних суток на эту тему говорил. Вот госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Пекин в игре на российском и на западном поле. Он раскритиковал Китай за его, с точки зрения Вашингтона, двойственную позицию. Китай не может, это уже цитата из Блинкена, с одной стороны выстраивать лучшие отношения со странами Европы, а с другой передавать Москве необходимые для работы российского ВПК, это вызывает обеспокоенность. Андрей Корнеев к нам присоединяется, он руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, он профессор и кандидат исторических наук. Андрей Несч, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну, согласитесь, когда генеральный секретарь НАТО и госсекретарь США буквально в течение одного дня говорят, по сути, похожими словами, это означает в некотором смысле, что Запад, судя по всему, действительно собирается поставить Китай в ситуацию выбора. Китай готов к подобному?
Ну, вы знаете, это, в общем, действительно обсуждается уже много-много месяцев. Другое дело, что вы правы, в такой беспрецедентно жесткой форме, пожалуй, до этого еще не коллективный Запад не ставил такой ультиматум Китаю. С другой стороны, собственно говоря, Китай не для того все эти десятилетия выстраивал политику независимого государства, чтобы сейчас просто превратиться в одного из вассалов Вашингтона, которому щелчком кнута указывают место, как нужно сидеть и что делать. Поэтому думаю, что вот эти ультиматумы вряд ли Пекин, ну, согласится на такое унизительное для него указание из Вашингтона.
Но погодите, ведь получается, что если он не примет одного решения, получается, что он вынужденно принимает другое решение — быть с Россией. Это тоже получается не совсем в политике Китайской Народной Республики.
Вы совершенно правы. Китай официально заявляет, что он не является ни он не является стороной, ни поддерживающей Россию, ни Украину. Он занимает нейтральную позицию, он не является стороной, которая инициировала или разжигает этот конфликт. Поэтому, я думаю, Китай будет прилагать все усилия для того, чтобы сохранить свою позицию, как они это называют, морального преимущества. Страны, которая не создала этот конфликт и не подбрасывает дрова в огонь, как это делают западные страны.
Можно ведь идти навстречу тому же НАТО или тем же Соединенным Штатам Америки частично, а не в полном смысле, как это предлагается в данном случае на этой совместной пресс-конференции Столтенберга и Блинкена.
Ну, вы знаете, утверждение западных СМИ и западных политиков, что Китай поставляет оружие или компоненты, какие-то товары двойного назначения, во-первых, не было предъявлено убедительных доказательств, что это так. Вообще, мне кажется, очень трудно доказать. Ну, по крайней мере, нет никаких свидетельств, что какие-то военные системы вооружения китайского производства замечены на полях СВО. Думаю, что Китай будет стараться вот показать Западу, что эти обвинения не имеют под собой реальной основы, и опять же будут свою позицию максимально аргументированно стараться доказать.
Смотрите, тут ведь еще одна история есть. Параллельно существуют инициативы Китайской Народной Республики по поводу некой совместной конференции, на которой признавали бы и Москва, и Киев с точки зрения возможного решения противоречия между двумя нашими странами. Так вот, может быть, Китай активизируется в ответ на этом направлении?
Вы знаете, нельзя исключать такого, но... С другой стороны, не только Китай, и Бразилия, и африканские страны с некоторыми инициативами выступали. Конечно, среди этих стран Китай – это самая крупная из развивающихся стран. Некоторые даже ее называют уже не совсем развивающейся, а приближающейся к статусу развитой страны. И поэтому голос Пекина будет при любом раскладе заметен. Но, с другой стороны, нужно посмотреть, как будут действительно действовать руководители Китая. Будут ли они еще более активно выступать или, допустим, поддержат инициативы других стран БРИКС. Ну вот, мне кажется, БРИКС могла бы выступить с какой-то инициативой. Но, опять же, пока нет уверенности, что Киев готов без всяких предварительных условий сесть за стол переговоров и конструктивно вести переговоры. Вот в чем проблема. То есть, возможно, придется еще дождаться какого-то момента, когда та или иная ситуация, ну, приведет к этому результату.
Да, но учитывая последнее выступление президента Российской Федерации, России ведь тоже не готова к переговорам без предварительных условий.
Ну, вы знаете, наш президент ведь четко сказал, что сейчас предлагается вариант, который не факт, что через какое-то время будет возможность у Украины иметь такие же условия. Возможно, они изменятся. Вот. Опять же, будем смотреть, как будет складываться ситуация в европейских столицах. Ну и, конечно, в первую очередь, как политики в Вашингтоне. Наверное, вот эти выборы, которые в ноябре пройдут, приближаясь к ноябрю, будет тоже меняться ситуация, и надо за этим очень тщательно следить.
Еще одно. Виталий, наш слушатель 618-й, обращает внимание на недавно прозвучавшие фразы типа «русский и китаец, братья навек», «максимально теплые отношения с Россией», заявление и российской, и китайской стороны о противостоянии американской гегемонии. И Виталий пишет: «Почему бы Пекину полностью не впасть в наше влияние?» А я даже по-другому бы сформулировал этот вопрос. Если и когда Китай, отказываясь сделать выбор в сторону Запада, сделает выбор в сторону России, он не попытается стать для Российской Федерации гегемоном?
Ну, вы знаете, вот многие на эту тему рассуждают. Мне кажется, что ни Китай не собирается, ну, скажем так, стать каким-то второстепенным партнером и следовать указаниям Москвы, не наоборот. И как раз, мне кажется, вот нынешний формат нашего всестороннего стратегического партнерства, он почему довольно такой успешный и устойчивый? Потому что ни та, ни другая сторона не пытаются заставить своего партнера, ну, плясать под свою дудку. Ну и еще одна мысль, которую вот хочу высказать, что в свое время Япония, которая в 80-е годы прошлого века претендовала на то, чтобы вырваться вперед и стать экономикой номер один, и тогда их ближайший союзник, Соединенные Штаты, сделали все, чтобы превратить японское экономическое чудо сначала в первое, потом во второе, в третье потерянные десятилетия. Вот если Китай пойдет на сделку с США, а это очень четко понимают в Пекине, то Китай тоже рискует, вот сейчас же все считают, что Китай имеет шансы догнать экономику США. Но вот в таком варианте уж точно Китай ну, ожидает судьба Японии. И Китай это прекрасно понимает, и я думаю, ну и это, и многие другие факторы, мне кажется, будут обуславливать борьбу Китая за возможность совершенно независимую политику проводить в нашем таком неспокойном мире.
Ну и, соответственно, возвращаясь к началу нашего разговора, за то, чтобы так и не делать выбора между Российской Федерацией и Европой.
Да, я думаю, вот это вот такое, ну, сверхжесткое заявление, тем более от главы НАТО, военного блока, который, кстати говоря, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас активно выстраивает вокруг Китая кольцо такое враждебное. Я думаю, что Китай будет бороться за то, что никто не должен и не может заставлять его перед, ну вот, какие-то делать вынужденные решения под угрозой, под той или иной угрозой, военной или экономической, или еще какой-то.
Спасибо. Андрей Корнеев, руководитель школы востоковедения в Высшей школе экономики. Он профессор, кандидат исторических наук и был с нами в прямом эфире. Китай искренне стремится к балансу сил в мире, к восстановлению глобальной торговли, полагает 123-й, 859-й пишет, что Россия встала с колен и пересела на колени китайцам. 7373948, телефон прямого эфира для ваших звонков. Не забывайте об этом. Код города 495. Телефон, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. 895 спрашивает, здесь ли можно писать в прямой эфир. Да, вы делаете все правильно. 7373948. Ну да, и смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Денис. Ну, не уверен же я, что Китай займет позицию Соединенных Штатов по еще одной причине. Это Тайвань. Тайвань очень лакомый кусочек для Китая, но не лакомый кусочек, а это, как Китай считает, это их территория. Вот. И, соответственно, если он занимает позицию США, Китай, то Тайвань им точно не видать. Придется играть по другим правилам совершенно.
Подождите, но у них уже вроде есть договоренности насчет Тайваня с Соединенными Штатами.
Ну, договоренности у нас были, а не расширение НАТО.
А, вы полагаете так, хорошо. 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Ну и смотрим, как едет город. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 июня, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, а главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. 4 балла по-прежнему, 4 балла нам обещают на 5 вечера, потом 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы сейчас — это третье кольцо в районе Савеловской эстакады и в ту, и в другую сторону. Это Кремлевская и Москворецкая набережные при движении с востока на запад прежде всего. Это проблемы на Садовом кольце в районе станции метро Добрынинская. И это третье транспортное кольцо уже на юго-западе. Тут где-то в районе Сити или ближе к Лужникам вы попадаете в пробку. А пробка это до поворота на Тульской. В районе Тульской, да, и эта пробка во многом похожа даже не на красного, а на пробку, не на пробку красного, а на пробку бордового цвета.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Выборы в Мосгордуму и органы местного самоуправления Новой Москвы, как сегодня решено, пройдут полностью электронно. Бумаги не будет. Насколько можно доверять таким выборам? Первая тема. Вторая. Центробанк утверждает, 75% россиян предпочитают расплачиваться банковской картой. Это значит, что 25% по-прежнему предпочитают наличные. Почему наличные столь популярны до сих пор? Об этом будем говорить минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это прежде всего сообщения из Северной Кореи, извините. Вот, например, РИА Новости в эти минуты пишут: Ким Чен Ын проехал за рулем Ауруса вместе с Владимиром Путиным, ссылаясь на корреспондента агентства РИА Новости. Странная какая-то история вокруг подарка в виде автомобиля Аурус. Судя по всему, президент Российской Федерации подарил Ким Чен Ыну второй Аурус. Именно так эту новость подает агентство РБК. Ну и тут еще непонятно из новостей, так кто из них был за рулем, потому что два часа назад «Известия» написали: Путин за рулем Ауруса прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну. Возможно, было два Ауруса, либо они пересаживались. Сначала рулил один, потом другой.
Поток. Успеем сказать главное.
Пробка едет не совсем бордовая, пишет 221, но непонятно, о каком районе конкретно идет речь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вот сразу появился Григорий 859 и разобрался, в чем там проблема с аурусами. Тот аурус, который подарили в начале года, был старый, а этот новый. Понятно. 18-й говорит, они там друг друга и покатали. Ну, видимо, что-то подобное и произошло. У нас от Москва-Сити до Тульской по ТТК нет пробки. Она едет и не совсем бордовая. А теперь главная новость сегодняшнего дня. Судя по всему, она касается тех выборов, которые ждут нас этой осенью. Нас, я имею в виду, это жителей Москвы прежде всего. Потому что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла решение. Выборы в Мосгордуму и органы местного самоуправления Новой Москвы будут проходить полностью электронно, так сказать, бумаги не будет. На заседании Центра избиркома зампред этого ведомства Николай Булаев предложил полностью отказаться от бумажных бюллетеней. ЦИК большинством голосов эту инициативу тут же поддержал, и получается, непосредственно на участках во время единого дня голосования 2024 года в сентябре, когда будем выбирать новый состав Мосгордумы, к примеру, будут стоять исключительно терминалы электронного голосования, и привычных бумажных бюллетеней не будет. Как вам эта новость? 7373948, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Насколько я понимаю, раньше было два варианта. Либо ты никуда не идешь и, по сути, электронно голосуешь из дома. Это многие попробовали и говорят, это стало популярным. А вторая история, это была, когда ты приходишь на избирательный участок и получаешь бумажный бюллетень. Теперь говорят, бумажного бюллетеня в Москве, во всяком случае, не будет вовсе. Илья Масух, член Общественной палаты города Москвы и директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Илья Ильич, здравствуйте.
Добрый.
Итак, новость по поводу полностью электронных выборов в Мосгордуму и органы местного самоуправления в сентябре 2024 года. Насколько технически мы к этому готовы?
Не, ну на самом деле система голосования давно у нас развивается, электронного голосования. Но пока эта новость, мне кажется, раздута. Мне кажется, что две формы голосования будет действовать достаточно долго.
Сегодня, когда говорят о решении Центра избиркома, говорят про выборы в Москве, соответственно, в Мосгордуму и органы местного самоуправления, которые, цитата из сообщений средств массовой информации, полностью отказываются от бумажных бюллетеней. То есть будут стоять терминалы электронного голосования даже непосредственно на избирательных участках.
Ну, знаете, сложно комментировать эти истории в СМИ. Могу сказать, что, ну, с точки зрения электронного голосования, электронное голосование точно будет.
Это понятно. Но тогда, если мы говорим о том, что, возможно, оно не просто точно будет, но и будет единственно возможным, а когда люди говорят, что вот ни от кого не слышал, как можно проверить, за кого ушел мой голос в случае голосования на электронном голосовании. Ни от кого не слышал и не могу верить. Александр 569-й, но он не единственный, кто об этом говорит. А есть ответ?
Ну, во-первых, у нас в Москве существует специальная система наблюдения, и с помощью нее может каждый человек воспользоваться и посмотреть, каким образом ушел голос в так называемый блокчейн. Это, мне кажется, развиваем уже года 2 или 3, и, в принципе, это доступно любому человеку.
То есть, если я... что называется, по разделениям, да, вот я голосую дома. Через, соответственно, да, электронное голосование.
Вы там сохраняете, да, в браузере, у вас есть какой-то след, ну, след, в смысле, какой-то код. Угу. Хитрый. И потом этот код вы сможете найти в итоговом расшифрованном блокчейне.
Что для этого нужно сделать, для того, чтобы я его нашел? Я должен буду куда-то пойти? Или
нет,
это
может... нет, со своего компьютера скачайте обратно блокчейн.
А вот эта вот кодировка, которую... как я понимаю, что это... То есть я могу сравнить только кодировку, а не фамилию кандидата, за которого я голосовал?
Ну, да. Угу. Да. Вы сможете сравнить тот код, который сформировался у вас на компьютере.
Да. С тем кодом, который...
Да. Код, который оказался в общей системе голосования. Они будут идентичны.
Так, а теперь терминалы электронного голосования, которые стоят на избирательных участках, это то же самое с точки зрения электронного голосования, то, что мы только что с вами обсуждали?
Ну, это похоже, да. Единственное, чего в этом терминале уже заранее сформированы там бюллетени, там нет, ну, компьютер настроен таким образом, что он уже сразу настроен только на голосование. А так, в принципе, это одна и та же система.
Вот это голосование через терминал электронного голосования я могу проверить точно так же, как то, которое из дома?
Вы знаете, мне кажется, что вот, ну, оно было запущено в нормальном режиме в этом году, но мне кажется, да. Я вот когда на тестовом голосовании смотрел, мне кажется, там тоже есть этот код. Его можно посмотреть. Ну, по-любому мы, в принципе, привержены к теме такой открытости, да, и наблюдаемости системы голосования. Поэтому подумаем, может, успеем. Если нет,
Еще, а существуют какие-то передвижные терминалы электронного голосования? Потому что если, к примеру, мы говорим о том, что оно и будет определяющим на выборах в Москве и, соответственно, в Новой Москве, то сразу возникает вопрос надомного голосования.
Ну, сейчас скажу вам. В принципе, ну, планшеты сделать можно, да, с которыми могут ходить люди, но... Пока не помню, чтобы это запустить. У нас это было в планах, но не помню, успеваем мы сделать это к выборам в Мосгордуму.
Понятно.
Но это, в принципе, учитывая, что вся система защищена достаточно, ну, серьезно и от внешних воздействий, и с точки зрения наблюдаемости, она, ну, как бы может развиваться в разные стороны, и это будет не без ущерба безопасности и к тайности голосования.
Понятно, спасибо. Илья Масух, член Общественной палаты Москвы, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Григорий, учитывая следующую новость, которую мы будем обсуждать насчет того, что 25% до сих пор платят наличкой и не пользуются банковскими картами, те, кто наличкой пользуется, голосовать электронно никогда не будут, пишет Григорий 859-й. И, как кажется, это похоже на правду. Доверяю, но проверяй, но как проверить, непонятно, пишет 719-й. Только что, насколько я понимаю, Илья Масух объяснил вам, как это проверять. 7373948. Было бы желание, да. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, как в прошлом председатель участковой избирательной комиссии неоднократный, и как разработчик баз данных электронных, я могу сказать, что как ни считай, все равно, как говорил Иосиф Виссарионович, не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.
Ну?
Поэтому всегда можно сделать несколько баз данных. В одной вы будете числиться так, как вы проголосовали в действительности, а в другой так, как нужно.
Ну, вы как знаете, человек, который этим занимался, видимо, уже рассказываете, что вы неоднократно это делали. Я иначе это и не воспринимаю. Если нужные кандидаты не победят, можно сослаться на хакерскую атаку. 82-я. Голосовали же уже из телефонов, из компьютеров, проблем не было. Ну вот, а теперь еще и на избирательных участках будет что-то подобное. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Лучшее определение электронного голосования дал депутат и экономист Делягин. Он сказал, что если я не могу глазами, руками проверить, удостовериться в правильности того, что я голос отдал...
За так вам только что объяснили, подождите, вам только что объяснили, это как это сделать.
Это профанация, Юрий, профанация.
А как, а что, не, а, подождите, проверить. Еще раз, вам только что объяснили, как вы можете лично проверить это.
Да невозможно это. Вашей квалификации нет, я не
ассистент. Нормально, мне нравится. Человеку говорят, вот так надо. Он даже не пытается говорить, я попробую. Нет, он говорит, нет, это профанация. 7-3, 7-3, 9. Вот это удивительная история. Давайте хотя бы попробуем тогда. А иначе получается какие-то голословные заявления. Я не могу. В ответ человек выходит в эфир и говорит нам, нет, конечно, можете. Вот так, вот так и вот так. Ну, то есть, если вы хотите сказать, что фамилия Иванов, если она переведена в цифровой код, и вот этот цифровой код можно сверить, это для вас не доказательство, тогда другая история. 7-3, 7-3, 94-8. Я глазами и руками... О, да, Виталий 618, совершенно справедливо. Каждый из нас ведь, большинство, во всяком случае, точно, глазами и руками Австралию не трогали. Тогда, может быть, и ее не существует? Может быть, это профанация? 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Говорит Москва.
Да, вы в эфире.
Ну, я член комиссии, могу рассказать про то, как устроено электронное голосование. Значит, на участках уже давно стоят так называемые теги, которые формируют коды. А надомное голосование, вопрос был.
Да.
Есть теги, переносные теги.
Это тоже существует. То есть вот этой проблемы не будет.
Нет, этой проблемы не будет, оно уже много раз применялось, и ходили, электронно некоторые голосовали. В основном, конечно, бумагу просили, но были прецеденты электронного голосования надомного.
Как часто люди требовали сверить, то есть как часто задавали вопрос, который вот вы, наверное, слышали сейчас, как я могу проверить, правильно ли мой голос учли?
Ну, скажу так, нет такой задачи, как проверить, правильно ли учтен конкретно ваш голос. Потому что, когда вы голосуете бумагой, вы бросаете бумагу просто с галочкой, без фамилии. То есть дальше вы уже и с бумажным способом не сможете проверить, правильно ли вы проголосовали.
А, ну да. Не подменили. То есть как то доказать, что конкретно вот эту галочку ставил конкретно я? Действительно.
Да, все верно. И система голосования, она устроена по-другому. Если возникает вопрос того, что кто-то там что-то подбросил или как-то сделано, вскрываются бумажные копии и заново считается все. Но никогда не сверяется с тем, кто
голосовал. Конкретный голос за конкретного кандидата никогда достать невозможно. Рассказали бы, кто обслуживает электронную систему и обеспечивает безопасность. Я за цифровое голосование с возможностью проверить голос. Только что Илья Масух рассказал, как вы можете проверить голос. И только что человек, который работает в избирательной комиссии, рассказал, насколько это отличается от того, что сейчас с бумажным голосованием. Виталий говорит, ну начнем с того, что у нас и на выборы не все все ходят между выборами и огурцами под Можайском. Человек скорее выбирает обычно последнее. 7-3-7-3-94-8. Нет, не получается. 7-3-7-3-94-8. Этот номер набирайте. Напомню, выборы в Мосгордуму и органы местного самоуправления Новой Москвы в этом году пройдут полностью электронно. Никаких бумажных бюллетеней не будет. Соответствующее решение принял сегодня ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия. Непосредственно на участках будут терминалы электронного голосования. Для надомного голосования существуют передвижные терминалы электронного голосования, и получается, что привычных бумажных бюллетеней на этот раз просто не будет.
Говорит Москва.
Поток. В телеграм-канале Центробанка опубликованы данные, согласно которым большинство жителей Российской Федерации предпочитают безналичные способы оплаты. Чаще всего люди расплачиваются банковской картой. На втором месте по популярности мобильные переводы и онлайн-банки. Причем существенный отрыв. 75% это банковские карты, 48% это мобильные переводы и онлайн-банки. Служба, система быстрых платежей на третьем месте. Тут всего 28%. Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась, но это все-таки незначительное снижение, с 27 до 24% опрошенных. Каждый четвертый, как мы понимаем, выбирает наличные. Денис Перепелица, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности населения в университете имени Плеханова и кандидат экономических наук. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти 24% тех, кто выбирает исключительно наличные, это много или мало?
Ну, достаточно большое количество людей, потому что они все-таки все еще не доверяют финансовой системе. И, конечно, у меня есть даже лично такие знакомые, которые расплачиваются исключительно наличными средствами, при том, что у них есть и банковские счета, но при этом вот такой...
Как, на ваш взгляд, почему наличные все еще так популярны? Чем это можно объяснить?
Ну, как я уже сказал, это все-таки некоторое недоверие к финансовой системе. То есть люди стремятся хранить деньги в твердой валюте, да, то есть в наличной форме. Это первая. Вторая причина – это отсутствие возможности подтвердить свой доход. То есть они просто не хотят демонстрировать государству источники этих доходов. Они как бы выведены из-под налогообложения эти средства. И поэтому, вероятно, люди используют наличные средства. Вот
так, можно ли, его экономики, да. Можно ли, возвращаясь к этим 24%, говорить о том, что это как раз показывает в некотором смысле долю теневой экономики в России?
Частично, конечно, можно это говорить, потому что действительно в тех странах, в которых более прозрачная система оплаты труда и меньше вот этих зарплат в конвертах условных, да, там, конечно, меньше оборот наличных. Ну, а в тех регионах, в которых, например, оплачивают в черную, да, в конверте, то, естественно, эти средства также попадают в наличный оборот, не попадают на банковские счета и продолжают дальше циркулировать в наличной форме.
Можно ли говорить о том, что недостаточно быстро популярность получает система быстрых платежей или те же мобильные переводы? 28 и 48 – это сильно меньше, чем 75 с традиционной банковской картой.
Действительно, система быстрых платежей это предоставила некоторую альтернативу наличным платежам. И многие, в том числе и компании, которые рассчитываются в некой теневой форме, да, не уплачивают налоги, они принимают платежи по этой системе от физлица к физлицу. И эта форма, конечно, она более удобна для контролирующих органов. То есть в какой-то момент все-таки все эти платежи попадут под налогообложение.
Это опять все-таки история про серое. Спасибо. Денис Перепелица, про серый рынок. Директор Федерального методического центра по финансовой грамотности населения в университете имени Плеханова. Он кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем данные Центробанка, согласно которым 24% граждан Российской Федерации по-прежнему в повседневных расчетах пользуются наличными. Вопрос не всегда в доверии, пишет Виталий, 618-й. Я вот зимой выезжал за границу, наши карты за границей открыли. включены. Я ездил туда, где мир не работает, поэтому снял наличные, поменял наличные рубли на наличные доллары и поехал. По-другому никак. В 94-й, когда я отъезжаю за МКАД на 300 километров к родителям, то там в основном только наличные карты у крупных магазинов сетевиков, а основные местные предприниматели берут либо наличными, либо в перевод физлицу. Физлицу. Система быстрых платежей или все-таки в перевод физлицу? Или это разные вещи? Системой быстрых платежей можно даже в Турции рассчитываться, пишет Григорий 859. Местные продавцы завели терминалы и карточки российских банков. Ну, я думаю, что не все местные продавцы. И доля их тоже важна. 7373948. Виталий говорит, ну а вообще не все ли равно, как платят люди? Хоть картой, хоть налом. Главное, что, чтобы деньги были. Ну, нет, просто в данном случае, как у любой истории, есть такой технологический аспект. Раньше были наличные, потом появились карты, потом появились электронные онлайн-переводы, так называемые. И вот как быстро мы эту технологию воплощаем в жизнь, тоже, как кажется, интересно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как это у вас? Прежде всего, конечно, было бы интересно услышать людей, которые в последнее время отказались от наличных и переходят. Вопрос, куда переходят? Они начинают рассчитываться обычной пластиковой картой. Это вот эти NFC-телефоны, которые позволяют, записанные в пластиковые... Григорий нам пишет про переводы онлайн. Ну и что? Эта фотография что нам доказывает? Это что, на каждом углу, что ли, подобного рода объявления в Турции, где возможна оплата переводом онлайн? Или как? Так вот, если вы переходите на эти... современные платежи. Почему? Костя 799-й. За пределами крупных городов почти все за нал. Хочешь дрова, плати налом. Поставить окна, та же ситуация. Налоги платить никто не хочет. Интересная история, что я бываю за пределами крупных городов, и мне кажется, что там как раз хочешь дрова, плати за плати без налом. Хочешь поставить окна, можешь платить без налом. Не очень понимаю, Костя, откуда у вас эта история. Пора... Виталий говорит, это его тоже тема, он неоднократно нам напоминал об этом, как Казахстан 2022 года, где в один момент весь безнал грохнулся. Когда остановилась возможность рассчитываться, соответственно, по карточкам, и модные отказчики от нала пошли просить наличные тенге у бабушек и дедушек. Да, можно вспомнить Казахстан 2022 года, Виталий, но надо тогда вспоминать, и как быстро это все закончилось. То есть безнал как быстро грохнулся, так и быстро обратно вернулся. И начал работать, и люди по-прежнему им пользуются. 7373948. Удивительная история. Получается, что у нас нет людей, которые собираются или в эти минуты, в эти дни, в эти недели переходят с наличных расчетов на безналичные. Или, к примеру, наоборот. Есть такое ощущение, что, возможно, у нас просто не работает телефон. 7373948, телефон прямого эфира, код города 490. Костя, если вы услуги эти регулярно заказываете и у вас просят наличные, это ведь ничего не значит, потому что другие тоже эти услуги регулярно заказывают, и у них вот почему-то... Не только наличные просят, но и на переводы в онлайне тоже обычно соглашаются. Прецедент-то был, все-таки настаивает на том, что он прав, Виталий, 2022 год, Казахстан и все остальное. Но прецедент такой, согласно которому надо держать нал, наверное. Но можно несколько дней переждать, даже если ты этот нал не держишь. Далее новости.